Сначала расскажите, пожалуйста, в целом сферу вашей деятельности, чтобы можно было в целом это охватить, а потом уже будут
А что
вопросы.
вы называете в целом?
Но если не в целом, то хотя бы то, что касается музыки. Чем вы занимаетесь, что вы исследуете?
В музыке. Ну вот, у меня образование музыкальное было, и не могло быть вообще иначе, классическое, на рояле. Я родился в Париже, значит, учился там в Париже. Мой инструмент, значит, был рояль, но у меня образование было более широкое, и я уже с 11 лет считал, что я буду, и во всяком случае уже начинал писать. Я считал, что я буду композитором обязательно. Но потом я, в общем, намерен был войти в Парижскую консерваторию как раз в класс композиции у Оливье Мессиан. Но сначала я думаю закончить все-таки то, что называется у нас лицей. А потом захотелось немножко в университете посмотреть. Всегда я думаю, я посмотрю, как вот в университете, а потом в консерваторию. А в университете я довольно быстро на математику пошел. В общем, это очень меня увлекло больше, чем я думал. Так что если, видите, у меня как бы учение трое было. У него было, значит, музыкальное, университетское. Университетское было и математическое, физическое, особо не математическое, но тоже философское. Вот. И, в общем, музыка была, ну, как бы первая с одной стороны, но практически по времени уже первой как-то было трудно.
И, наверное,
И
все это теперь уже сказывается, как бы все это требуется, и математические навыки, конечно, философские.
ну, это не обязательно связано, не обязательно прямо связано, ну, где-то, наверное. Но у меня в музыке, значит, это классическое, как бы, воспитание. Кроме того, что у меня из моих учителей, профессоров, была такая дама, Ивет Гримо, которая была ученицей Оливье Мессиан, и она тоже поколение в том же классе у Оливье Мессиан, была с Пьер Булезом, другой, значит, современный композитор. И она, у нее был исключительный слух. Так, чтобы дать пример, когда в классе Мессиан тогда поступали, знаете, первые записи неевропейских разных музык, там из Японии, из Южной Африки, из всего, что хочешь, знаете, тогда это все-таки было довольно редко, чтобы записи были. И когда они слушали в классе Мессиан, они очень особенно Мессиан тогда интересовался, иногда слушаешь и не можешь, значит, на наш слух определить, что там происходит. Вот. И ни Мессиан, ни Булез никак не понимали, что там происходит. А тогда они спрашивали Ивет Гримо, у которой у нее такой слух, она, понимаете, слышит, как видит, ну, скажем, или когда слышит, то тоже видит.
Это даже в
Вот.
одноголосье, наверное, трудно бывает
И это нет, как раз, знаете,
распределить.
есть такое, по-моему, правило, чем проще какое-то общество, в смысле экономическом, то есть, например, бушмены, знаете, которые живут там на Южной Африке и все время перемещаются, так у них очень тонкая полифония, знаете, вот у них, конечно, очень тонкий слух, живя в природе. И она начала, в общем, она себя отдала очень много этим традициям. Кстати, она наилучшие записи грузинского пения, как раз многоголосие, она записывала в конце 50-х, начало 60-х годов. И самые лучшие записи ее. Вот, она была среди моих профессоров, и в этом смысле это оказалось очень важно.
А у самого
Почему?
Мессиана вы не
Почему?
учились?
Нет, в конце концов, нет. Я, конечно, очень, очень жалею. Но, с одной стороны, я всегда как-то откладывал, а с другой стороны, потом я мог, все же мне говорили, а почему ты... Но я как-то стеснялся, понимаете? Потому что я не был в этих консерваторских кругах, а мне потом говорили, нужно просто к нему пойти, вот так. А не по каналу такого, я, в общем, понимаете, я был в университете, я не был в консерватории и так далее. Вот. И почему это значит, что ивент ему оказалось очень важно? Потому что у меня на рояле как потом, даже когда я, значит, в университете, я рано начал, я 60 академический год, 61, 62, я начал уже преподавать в университете. Я, в общем, в университете преподавал 47 лет, что большая, конечно, редкость. И на рояле я, в общем, давал частные концерты камерной музыки, вот так. Не такие публичные, большие, а намного позже. Это был 70-й, 71-й год. И я услышал, во Франции есть такое, очень много таких старых романских церквей. И есть одна в Везеле, это там в Бургундии, она из самых красивых церквей внутри, которая существует. И там такая очень красивая гора и деревня, и эта базилика. И около этой базилики там еще есть другая маленькая такая церквушка романская. И там была вечерняя служба. У нас это и вечерняя, и евхаристическая такая, называется вечерняя евхаристическая служба. И это было по-французски. Уже тогда по-латыни, конечно, это не было. И я, конечно, слышал там по-французски литургии и так далее. Но это была такая бедная, ну, в смысле, ничтожная, в смысле служения, в смысле пения, в смысле всего. Такой ноль, можно сказать, что я оттуда вышел в очень в тревожном, печальном настроении и подумал, как это может быть, что тогда были такие соборы, значит, и романские, и готические, и иконы повсюду были, и миниатюры, и вот пение, которое было, не так было, в общем, известно, но все-таки, видите, а теперь, в общем, ничего этого нет. И я подумал, а что я могу, как я могу участвовать, чтобы что-то, ну, вернуть христианскую, то есть именно католическую литургию к чему-то, к чему-то, ну, действительно более красивому, более существенному. И я пошел сразу, когда вернулся, пошел в магазин и купил. Что у вас, значит, григорианское тогда так. И мне дали ноты. И ноты уже, понимаете, с органом. Значит, орган и пианино с аккомпанементом. Уже
Ну
это
да, уже
вздор,
целый
потому что
год
тогда никакого
19 века, наверное, обработка.
аккомпанемента не было. И потом там было, например, называется григорианское, но там был кредо, который, в общем, еще до сих пор некоторые еще помнят. Кредо ин унум деум. Который даже повлиял на Баха, что это его знаменитой мессы. Но это кредо, которое как раз 17 века.
Тоже позднее
Так
все-таки.
что это называется григорианским, что-то значит. Вот. И тогда я потом достал, тогда уже это было не, можно было достать, но не так легко, эти книжки монастырские, которые были изданы в 1880 году, в 1900 году. Вот. И там были, значит, все эти песни, но написаны там, ну, по-современному, значит, четырелинейные эти строчки и квадратики, квадратики ноты, в
Да,
общем, по
еще там
нотам, да.
какие-то, по-моему, там
Но очень интересно,
цветные какие-то акценты сделаны.
очень интересно, потому что, значит, все эти пения там, ну, они, конечно, переписаны на современную, очень интересно. Ну, а потом научный вопрос, ну, откуда это идет? Вот. Идет это от рукописи. И тогда, если посмотреть на рукописи, тут ничего, ну, действительно, ничего общего не имеет с этой нотацией так называемого григорианского пения. И тут вопросы, понимаете, а вот эти рукописи, как, что, они крюками записаны, невмами, да, нужно это понять. Большая часть этих рукописей уже была издана, и даже факсимили, как раз это монашество Аббатства Солем во Франции, они очень рано начали делать такие фотографические копии. Но тут, значит, разобраться в этих крюках были специалисты среди монахов и других, но они все как бы придерживались, видите, потому что они, когда начали это открывать, это был конец 19 века, они, в общем, совершенно не понимали, и их образование было пианистическое конца 19 века. И они, не понимая эти крюки, все привели на квадратики, ноты, и решили, не зная, как это петь, что все эти ноты равны в смысле ритма. Например, они бы спели вот так, то есть равны или вдвое раз длиннее, так. И так все, понимаете, плавно, плавно. Это называется григорианское. Вот. А если смотришь на рукописи, это совсем не так. Там указано медленно, быстрее держать, дрожание голоса. Ничего этого. А почему? Потому что они, в общем, не знали дрожание голоса. Не знают, что это. Port de voix, это когда, когда голос он так поднимает. Не знают. Все это они как бы не хотели видеть и перевели на ноты. И тут, если все ноты поются так же, ну каждый просто знает, какие ноты сольфеджио и тебе поет. Вот. А у меня как раз, понимаете, было образование другое, что я слышал много-много, значит, музык благодаря этой Ивангу ему. Например, когда мне было 14 лет, это был 52-й год, я думаю, она мне предупредила, что вот будет по радио, они будет передача, она там участвовала, тибетского пения, знаете, такому, вот такое глубокое пение. Тогда никто никогда не слышал, теперь это модно, все там вот. А это была первинка абсолютная. И видите, я очень рано это слушал, а потом, значит, много-много всего. И, в общем, я понял, что, значит, что если хотим восстановить это пение, я говорю, античное, христианское, то есть исторически это, скажем, от 4 до 9-10 века, рукописи такие как раз крюками, они 9-10, а потом есть рукописи конца 10-11 веков, которые дают интервалику, тогда как те, которые 9 века, они дают всю динамику, орнаменты и так далее, но интервалы указаны только так относительно. Но если все эти рукописи взять вместе, то картина довольно все-таки точная. Кстати, эти западные рукописи, благодаря, что есть 9, 10, 11, они дают, это самый старый материал рукописный, от которого можно действительно петь, можно что-то понять. Что есть византийский, но византийский, например, 9 века, они неупотребимы, потому что их, они, во-первых, очень такие короткие в смысле, краткий смысл нотации, а потом их расшифровать тоже нельзя. Не говоря о гораздо более старых нотаций, ну да, тогда даже иногда не знается, как язык произносится. И... Так что эти западные рукописи – это самый рукописный старинный материал, по которому можно действительно петь или там что-то понимать. И я начал этим заниматься. С этой Ивангримом, и потом, значит, я у него был учеником, когда, значит, мне было 13, 14, 15, 16 лет, не знаю, до какого он, до 17, может быть, так. А потом, значит, университет, и все, и мы расстались. А потом опять, и как раз, когда я этим занимался, один раз, может, это был в 73-м году, она меня спросила, а, значит, мы говорили на эту тему, она говорит, а давайте спойте мне что-то, вот. Я спел, и я сказал, да, это очень музыкально, так. Она не была специалистом совсем этого пения, но... Но говорит мне две вещи. Первое, говорит, видите, если вы не поете в строе, в античном строе, типа в античных гаммах, в античных ладах, то вы просто, понимаете, поете что-то другое. Это ничего общего не может иметь. То, что тут понятие чистых интервалов, которые были, это сам смысл, да. Она, ну, так ясно сказала, что если не петь по античному строю, как это было, то это просто что-то другое и не имеет, в общем, никакого смысла. Первое. А второе, она сказала, зная меня, потому что я был у него ученик, И вы можете достигнуть этого пения в чистом античном строе. А как? Она вообще сама даже не знала и не сказала. И я вышел оттуда и думаю, да, но... То есть я понимал, что тогда были гаммы античные, другие, не теперешние строи рояля, такой уравненный, да, современный. Но я думал, как все, в общем, ну, это не важно. Там маленькие разницы и так далее. А тут им я говорю, что эти маленькие разницы, это как раз это все значение ими в этом.
А в рукописях никакого указания нет на это?
То, что у них свои были гаммы, свои лады, которые, в общем, более-менее известны.
Они просто назывались, вот такая-то гамма, там было указано.
Ну, мы знаем, нет? Тут это сложный вопрос. Так, чтобы коротко говоря, есть две гаммы основные. Значит, одна это натуральная, да, которая построена на натуральном резонансе, это физическая данная, да, которая, значит, всемирная, которая, из которой, в общем, не выйдешь, да. А второе, значит, у них главное было теоретическое пифагорийское. А пифагорийская, она, значит, хорошо известна, эти интервалы, ну, с пифагорейских времен, да. Они говорили, и там всякие трактаты. Но другое дело, это научиться петь, вот, понимаете. Да. И тут я понял, что мое образование западное на рояле тогда, это барьер, да, потому что тут разницы, они малюсенькие, да. Но как перейти как раз с темперированного современного пения и так далее, и все инструменты теперь. Вот, и я понял, что нужно перестать, значит, играть на рояле. Я пел иногда в церковных хорах. И перестать слушать западную нашу музыку, которая игралась и играется на темперированных инструментов. Интересно, что этот уравненный западный строй, это только с 19 века. Он,
с 19-го, да.
Он, даже это вошло действительно только второй, третий, скажем, 19 века. Во времена Бетховена, Шуберта и так далее, еще этого еще не было. Но это пошло на весь мир.
Да, ну да, тогда еще медные инструменты были все натуральные.
И еще эти пианофорты были разные еще настройки, еще такое темперированное, как мы теперь его практикуем. Кстати, даже если вас интересует, если, значит, настроить темперированно, вот, это, в общем, трудно, да? И как теория настройки, значит, как практически настраивать, чтобы это было прилично уравненное. Это только в 1860 году. Значит, это как возможность это слушать, значит, чистые интервалы, а потом слегка их снижать или повышать, слушая эти колебания, не знаю, как по-русски называется, битс.
Ну да, биение.
Биение, вот, биение. Это 1860 год,
видите. По-моему, верхний регистр, вот самый верхний, он
на свой немножко по инфе, вот, видите, вот. И это выработали в 1860 году, эту теорию. Кстати, я когда, значит, был молодой, у нас был Бехштайн, хороший рояль, и к нам приходили настройщики, еще старых времен, которые знали, что такой-то рояль так настраивается, такой-то вот так. И как раз вы говорили, что если, например, у Бехштайна и там Штейнвейли, не знаю, или Плеель, как раз это, знаете, отношение между высшими звуками, регистром, да, или более низким, в общем, все это по-разному, это было очень интересно.
Это даже от конструкции рояля зависит?
Ну да, конечно, от конструкции рояля, а потому что звук другой и так далее, ну, не будем в это сейчас входить. Вот, и я перестал, значит, и слушать западную музыку, а ничего, или как струна звучит, или колокол, или если что-то было не западная и какая-то, значит, дальняя какая-нибудь музыка или пение, о которой я был уверен, что там нет никакого западного влияния. И так 9 месяцев. И тогда, вот, я помню, мой слух раскрылся, я уже тогда услышал, что пифагорийская терция, что натуральная терция, что там и так далее, весь день интервалы. Это у меня раскрылось. И до этого я значит, слушал, даже изучал немножко там индусскую, иранскую музыку, вот так. Но это всегда у меня было, понимаете, через слух западный. Uh-huh. А тут я смог как бы изнутри. Значит, были музыканты из Индии, например, в Париже, и даже некоторые оставались, чтобы со мной работать, и из турецкой, классической, ученой-духовной, и иранской, и других, видите, я над этим работал, чтобы раскрыть свой слух и понять, как эти разные интервалы можно петь, и тогда, понимаете, вернуться к рукописям. И тут, понимаете, это совершенно ясно. Ты не можешь понять музыкальную партитуру и рукопись только своим слухом. Если ты что-то никогда не слышал, так ты не можешь это услышать, да, на партитуре. Ты не можешь это понять, если ты не слышал. Вот. И тут, понимаете, все эти, я говорю, эти орнаменты, пуа-де-вуа и так далее. И вообще, почему здесь нотация такая, а почему в таком другая? Понимаете, именно когда лад другой, то даже это влияет на нотацию, на нервы, потому что подход к интервальнике другой. И все, когда тонкий слух развит, все это, значит, раскрывается понятно. И я с 75-76 года, нет, даже раньше, 74-го уже, но интенсивно 76-го года начал уже преподавать. Вот, и до сих пор. И теперь в Московской консерватории я с 89-го года преподаю каждый год, а теперь даже 2 раза в году. И есть такой общий курс, на который много приходит, и не консерваторский, их интересует. И тоже есть, значит, специальный второй курс, такой более продвинутый, и маленький хор. Ну, маленький хор, знаете, когда ты в консерватории, это очень трудно, потому что поколение студентов все время меняется. И те, которые были, потом они где-то уже даже не в Москве. Но все-таки, когда в церкви у нас, ну, так мы говорим, концерт, но это больше, в общем, молитва, хваление, чем концерт в обыкновенном смысле слова. И часто, значит, с маленьким хором мы поем.